говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Владимир Слуцкер, член Совета Федерации, заместитель председателя Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете Федерации. Вопросы будут задавать Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал де Нотисиаш», и Юлий Семенов, «Радио Маяк». Коротко, биография нашего гостя. Родился в августе 1956 года в Москве, кандидат технических наук. В 1979 году закончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Занимался научной деятельностью на кафедре мосты МИИТа. 1988-1992 директор компании Ronar Projects Великобритания, которая осуществляла технологические поставки промышленного оборудования в Советский Союз, а затем и в страны СНГ. С 1992 года председатель совета директоров инвестиционной компании «Группа Финвест Москва». С января 2002 года представитель в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Кабинета министров Чувашской Республики. Ну, в принципе, биографию можно было бы и продолжить, но я назвал основное. Некоторое время возглавлял Российский еврейский конгресс еще, я думаю, что это да, тоже это достаточно важно. Если вы хотите что-то добавить, пожалуйста.
Спасибо, исчерпывающе.
Первый вопрос. На самом деле, достаточно похожая ситуация складывается сейчас и в России, и в европейских странах, и в Соединенных Штатах. Я бы, наверное, назвал это ответственность за империю. Люди, коренные жители, не очень хотят работать, например, на уборке улиц. Можно посмотреть, что в Москве в основном этим занимаются и другой неквалифицированной работой выходцы из Кавказа или из Средней Азии. Трудно увидеть белого парижанина, который подметает улицы в Париже. Похожая ситуация и в Соединенных Штатах. Что создает определенные проблемы? С одной стороны, аборигены, назовем их так, не хотят заниматься черной работой. С другой стороны, возникают некоторые проблемы из-за этнического невзаимопонимания. Насколько серьезно, по-вашему, эта проблема здесь, в России?
Эта проблема существует везде, где существуют существенные миграционные потоки. И нет никаких оснований, чтобы в России эта проблема не нарастала, скажем так, с учетом нарастающего присутствия мигрантов во всех сферах деятельности, в экономике имеется в виду, в жизни страны. Она имеет много причин, эта проблема, много начальных причин, порождающих ее. Базовой является система ценностей, которая разделяется мигрантами и, как вы сказали, аборигенами. А вот отражением или одной из существенных причин, которые могут быть устранены, является языковая проблема. В принципе, это та грань отношений мигрантов и коренного населения, которая должна быть скорректирована, должна быть отлажена и может быть отлажена.
Юлий Семенов, Радио Маяк, пожалуйста.
Тут, на мой взгляд, своего рода логическая матрешка. Одна проблема внутри другой. Языковая проблема – это часть национальной проблемы. Национальная проблема завязана на социальную ситуацию. У меня вот какой вопрос. Казалось бы, исторический опыт России, наличие много национальностей, много язычия, должно нас было подготовить к этой проблеме. А вместе с тем она возникла как последствия бытовых неурядиц, скажем так, социально-политических бытовых неурядиц. Не прозевали ли момент, не опоздали ли мы с осознанием этой проблемы? Вот мой вопрос.
Признаком окончательного драматического опоздания является неисправимая ситуация, знаете, невозвратность ее. Я был бы весьма странным политиком и государственным служащим, к коим относятся члены Совета Федерации, если бы я предполагал, что ситуацию поправить невозможно. Я думаю, что необходимо воздействовать на ситуацию сегодня. Она достаточно серьезная уже. Проблема миграции и отношение населения к мигрантам по остроте находится на третьем месте после проблематики жилищно-коммунальных отношений, платежей ЖКХ и проблем подъема цен на продовольственные товары, на бытовые товары в целом, в основном на продовольствие. По социологическим опросам, взаимоотношения или отношение коренного населения России к мигрантам стоит на третьем месте. Это уже нас должно сильно настораживать, озадачивать и давать нам импульс для решения всех вопросов в этой сфере.
Эдуард Легидович, пожалуйста.
Проблема миграции, я бы сказал, что очень близка к моему народу, потому что португальцы 50 лет назад в основном эмигрировали. И в последние 10, может быть, 15 лет стали получать мигрантов. Но сначала была миграция из бывших колоний, но сейчас в последнее время были, приезжали мигранты из, скажем, некоторых стран бывшего Советского Союза. И разница была в том, что предыдущая миграция была в основном необразованная, люди, которые приезжали, чтобы делать простые работы. А миграция последних лет была в основном образованная миграция. Люди, которые были готовы делать все, но они были образованы. И проблема языка сильно поднималась. И стала решаться не за счет государства. Много негосударственных организаций и так далее взялись за это. Но это может быть не самое хорошее решение. В смысле, это как стараться помочь, но я не знаю, что Россия предлагает для миграции, которая сейчас приезжает, которая, может быть, и немножко знает язык, но, может быть, недостаточно.
Прежде всего, хочу задать вам вопрос. А представляете ли вы вообще ситуацию сегодня с точки зрения статистической с миграцией в России? Вот, скажем, с вашей точки зрения, какой процент детей-мигрантов, в том числе и нелегальных, неважно каких, легальных, нелегальных, имеющих все необходимые документы или нет. В целом, какой процент детей учится в московских или в петербургских школах?
Ну, если вы говорите и о нелегальной иммиграции тоже, я боюсь, это трудно посчитать вообще.
Нет, такая статистика у московского правительства и правительства Санкт-Петербурга имеется.
Ну, я думаю, порядка трети.
Вы правы. До 40% среднестатистически. Хотя бывают, бывают школы, где детей мигрантов, особенно в начальных классах, мажоритарный процент. Можете себе представить? Вот эта проблема, она уже решается. Хотя вы знаете, что, конечно, многие родители, допустим, недовольны тем, что дети мигрантов в большинстве своем учатся, там, допустим, в классе или в школе, где находятся их дети. И, следовательно, они пытаются, вследствие того, что они не знают язык и знают его хуже, уровень преподавания или усваиваемости предметов уменьшается. Они хотят, а это в результате влияет на подготовку, на уровень подготовки детей, там, допустим, основного населения, которое проживает в этом районе городском. И родители пытаются забрать этих учеников из школы, переместить их в другую школу. Таким образом, происходит очень быстрая концентрация или поляризация, скажем так. Поляризация, понимаете? Эти процессы, я хочу сказать, что, конечно же, язык в этом вопросе играет очень важную роль. И здесь, извиняюсь, продолжу. Здесь как минимум три аспекта. Прежде всего, незнание мигрантами русского языка порождает мигрантофобию. Во-вторых, с другой стороны, мы имеем растущую потребность в рабочей силе. С третьей стороны, у нас существует несколько традиционных статусов в законодательстве для мигрантов. И знание языка сегодня требуется только для тех, кто собирается длительное время проживать, то есть получить постоянное или временное вид на жительство, разрешение на работу постоянное, или получить гражданство. Тогда еще какие-то требования есть. А проблематика во всех трех случаях существует. И для детей она наиболее разрешима, а для взрослых нет. Поэтому сегодня все те пути, которые технологии, методики, которые разработаны за пределами России, в традиционных, вы правильно совершенно сказали, альма-матер империй, которые существовали колониальных, Великобритания, Португалия в частности, но в большей части Великобритания, США, Франция, Испания и так далее. Конечно, там гораздо больше опыт накоплен с точки зрения объединительной методики для мигрантов, укрепительной методики для мигрантов, изучения языка, и мы должны его перенимать. У нас тоже есть большой задел, поверьте мне, сегодня.
Мы продолжим очень скоро. Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Обзорный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» в понедельник в 9 вечера, во вторник в 6 утра и 2 часа дня.
Лицо лицом к лицу, лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа Московской редакции «Радио Свобода». Член Совета Федерации Владимир Слуцкий, разместитель председателя Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете Федерации, отвечает на вопросы Эдуарда Гедеша, московского корреспондента португальской газеты «Журнал де Нотисиаш», и Юлия Семенова, «Радио Маяк». Ведет программу Владимир Бабурин. Несколько лет назад, это случилось как раз сразу после событий в Кондопоге, глава Республики Карелия Сергей Катанандов сказал, что необходимо скорейшим образом создать министерство по вопросам национальной политики и связям с религиозными объединениями. И, насколько я помню, вы тогда это решение поддержали. Но похоже, что вас не услышали.
Я бы сказал, что я уже не помню точно, кто был, кому отдать первенство. Идею создания федерального ведомства, отвечающего за национальную политику и религиозные отношения. В принципе, Сергей Михайлович Миронов, председатель Совета Федерации, неоднократно говорил, что создание нашей комиссии является прообразом, как бы, или первым шагом для создания федерального ведомства, потому что даже создание комиссии является пионерным такого государственного органа, который обсуждал бы эти вопросы и, главное, производил бы разработку, проектирование того, что необходимо сделать в этой сфере, его сегодня нет. Вот мы пытаемся что-то сделать в соответствии с нашим юридическим положением, нормативным положением, которое мы существуем. Но, конечно, с моей точки зрения, создание федерального органа очень важно и необходимо. Сегодня ни одного государственного органа, реально отвечающего, несущего ответственность за ситуацию, за положение дел в этой сфере, важнейшей и наиболее критичной, я бы сказал, для будущего России, не существует. С моей точки зрения, странная ситуация.
Я чуть позже к этой теме обязательно вернусь, после того, как коллеги зададут свои вопросы. Юлий Семенов, Маяк, пожалуйста.
Вот вы называли столицы некоторые, где много очень мигрантов, у которых большой опыт есть и большие проблемы. Там сложились районы компактного проживания мигрантов. И у меня такое впечатление, что в Москве, в частности, дело идет к тому же.
Мы с вами только что это обсудили, даже обрисовали процесс, как это происходит в школах.
Да, и вот с одной стороны, это помогает детей объединенных в школах обучать, а с другой стороны, это создает проблемы межнациональных отношений, более острых.
Конечно.
Хорошо это или плохо, что такие районы складываются? Какова позиция вот государственных органов?
Ничего хорошего я в этом не вижу. Потому что любое обособление ведет к самоизоляции, к усилению. Давайте вернемся к началу нашей беседы по поводу того, когда миграция становится опасной для государства с точки зрения внесения разобщенности в общество, увеличения тенденции к дезинтеграции государства как такового и так далее. Это тогда, когда системы ценностей, приносимые иммигрантами в собственных коммунах, в собственных сообществах и существующие внутри них, становятся доминирующими и не подавляется, как бы, не накрывается системой ценностей того государства, в котором они существуют, той страны, в которой они существуют. Вот в США до настоящего времени все размывались общей американской системой ценностей. Да? И это было уравнительным таким знаменателем, который, общим знаменателем всей иммиграции, которая фактически нивелировала ситуацию. В последнее время перестало существовать обязательное доминирование общеамериканской системы ценностей.
Может, просто иллюстрацию, которая, да, возможно, дополнит. Действительно, может быть, Нью-Йорк, особенно Манхэттен, он весьма характерен для этого. Вот Кеннелл-стрит, китайский район известный, Чайна-таун, там в основном живут китайцы. Недалеко там же компактно проживают корейцы, недалеко проживают японцы, ирландцы. Да. Брайтон-Бич, это, правда, уже не Манхэттен, а чуть-чуть дальше. Там компактно проживают русские. Но евреи, если спросить, да,
скажем так.
Да. Но если самое интересное,
принцип языка, кстати.
Если спросить каждого из них, особенно людей во втором поколении, которые там уже родились, кто вы? Он скажет: я американец.
Конечно. А вот сегодня это уже тенденция спорная, потому что в некоторых местах, в США в том числе, в некоторых штатах, ну, скажем, во Флориде, в Калифорнии существуют районы такого компактного проживания, такой плотности языковой населения и настолько мощное там влияние привнесенной системы, как бы, ценностей национальной, что там существуют уже, я считаю, изолированные миры, в том числе говорящие абсолютно испанском языке. Я помню собственное впечатление, когда я во Флориде пришел в аптеку, для того, чтобы купить что-то для себя. Я не смог объясниться, вернее, я смог объясниться, но на зачатках итальянского, который во мне есть. Но по-английски я не смог объяснить, что мне надо. Я сначала думал, что это шутка, но на самом деле выяснилось, что ни один из персонала аптеки, никто не говорит по-английски вообще, и это в США. Ну, я думаю, что мы не хотим получить такие же анклавы здесь, в России, где мы не будем понимать, что происходит внутри нашей страны, понимаете? Я думаю, что это довольно тревожащая перспектива.
Эдуард Игидович, пожалуйста.
Может быть, связанная ситуация. Вот в России есть много меньшинств, которые имеют тоже свою культуру, свой язык, но они находятся вполне интегрированные, скажем, и ходят в русскую школу и получают образование, как все остальные. И, в принципе, насколько я понимаю, система работает более-менее нормально. Можно ли из этого принимать какой-то опыт для тех, кто приезжает в Россию? Вот. Как меньшинство интегрируется? Или есть тоже приблизительно такие трудности, не знаю, люди из Кавказа, их принимают как люди из Средней Азии, из других стран?
То есть вы хотите спросить, может быть использован опыт проживания многонациональных меньшинств, многонациональное население России для распространения на мигрантов. Да? Но давайте не забывать о том, что все мигранты практически в абсолютно своем большинстве это бывшие граждане СССР. Мы другой миграции мы имеем мало, только на Дальнем Востоке другая ситуация. На Дальнем Востоке там не граждане бывшего СССР, это граждане Китая и Кореи в основном, да? Но, конечно, тот опыт, который был в Советском Союзе, он, с одной стороны, имеет положительные стороны, а с другой стороны, он породил ту ситуацию, которую мы видим сегодня. Потому что если бы была более взвешенная, более правильная политика по отношению к отдельным частям империи, которая являлась Советский Союз, той или иной части, да, в том или ином понимании этого слова, то, может быть, не произошло бы сегодняшняя ситуация с невосприятием и языка, и несуществованием русского языка, а быстрым его угасанием в бывших республиках Советского Союза, в том числе и культуры, и всего остального, которое должна была быть взаимообменной, взаимозаменяемой, но этого не произошло. В Советском Союзе этого не происходило. Мы давайте прямо говорить. То есть вряд ли тот опыт, который был, может распространен на сегодняшнюю ситуацию, с моей точки зрения. Это абсолютно новая ситуация, мы ее не ощущали раньше, и скорее тот опыт, который существует вне Советского Союза, вернее, вне России, и никогда не существовал в Советском Союзе, он может быть полезным.
Я вернусь, как и обещал, к вопросу о возможном создании органа, который будет заниматься межнациональными, межэтническими и межконфессиональными. Прошу обратить внимание на последнее слово отношениями, потому что, я думаю, все здесь в студии согласятся, что катализатором национальных конфликтов в большинстве случаев, если не во всех, сегодня в России является аспект религиозный.
Конечно.
И уважение или неуважение к чужой религии либо этот национальный конфликт усиливает, либо его ослабляет. Вот как сделать так, чтобы его ослабить?
Спасибо большое, прежде всего, за понимание ситуации.
Легкий вопрос, правда?
Наилегчайший, да. Но все-таки еще раз благодарен за то, что декларируется именно та мысль, которая многократно пыталась нами быть выделенной, в том числе и в различных текстах, исходящих от комиссии по объединенной политике. Вы правильно совершенно сказали, что сегодня концентратором или наоборот релаксантом, если хотите, факторами в значительной мере или в доминирующей мере регулирующим межнациональные отношения является религиозный аспект. 100%, безусловно. А вот что делать для того, чтобы этот аспект был примиряющим, сглаживающим, а не обостряющим, как во всем мире? Давайте не забывать, что во всем мире мы сегодня наблюдаем фактически глобальный кризис. Этот глобальный кризис выражен в том числе и религиозными противоречиями. Вот надо делать все. Я не очень хочу ударяться далеко в то, что надо делать, потому что это выходит далеко за рамки сегодняшней передачи. Но, по крайней мере, мы в России должны делать все, чтобы не повторить или не следовать мировому опыту в этом направлении. Если мы с нашей многонациональностью, с коренным положением всех четырех основных конфессий мировых на территории России, давайте не обманывать друг друга, мы должны понимать, что не только православие является коренной религией здесь. Коренной религией является и буддизм, Коренной религией является ислам, коренной религией является иудаизм. И даже трудно исследовать, какая из них раньше и где укоренилась.
И, Владимир Иванович, вы можете со мной не согласиться, да. Но я абсолютно уверен, что все равно большинство населения России это агностики. Потому что они выросли в безбожной стране.
Да, но они не являются, они агностики, но они не являются наиболее активной, активной частью населения, генерирующей или влияющей на этноконфессиональные конфликты здесь, агностической части. Именно религиозная часть является наиболее активной.
Но сохранилась система землячеств, как светских общественных организаций. Вы каким-то образом пытались с ними консультироваться при обсуждении этих вопросов? Ну, например, господин Абрамян возглавляет сильное армянское объединение. Не везде такие сильные. Но это люди, которые подходят, как мне кажется, в основном с государственных позиций.
Вопрос, а что такое государственная позиция?
Это интересы всего общества в данном случае. Я готов скорректировать формулировку.
Вы понимаете, сегодня я согласен с вами, что необходимо со всеми консультироваться. Проблема только в том, что для совместной консультации необходима платформа для консолидирования. Вот на какой платформе должна быть консолидация в процессе консультации? Вот это является основной проблемой, основным вопросом. Сегодня, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что никакой внятной государственной политики в области национальной или межрелигиозных отношений, национальной политики или межрелигиозных отношений не существует. Вот в чем проблема. И прежде всего, первостепенной задачей является формулирование именно государственной политики в этом отношении. Не лозунги «давайте жить дружно», планы конкретных мероприятий, пропагандистских директив и так далее, и так далее, и так далее. Всего того, что является государственной деятельностью, за что должно отвечать и должно проводить государство.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Член Совета Федерации Владимир Слуцкер, заместитель председателя Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений, отвечает на вопросы Юлии Семенова, «Радио Маяк» и Эдуарда Гедеша, московского корреспондента «Португальской газеты», журнал «ДНА Тищеш». Ведет программу Владимир Бабурин. И после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники сообщают о нарушениях в ходе весеннего призыва на военную службу. Как рассказала глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, значительная часть жалоб связана с признанием годными к службе молодых людей, имеющих серьезные заболевания. В Египет вылетел самолет МЧС, чтобы доставить в Москву шестерых пострадавших в крупной автоаварии россиян. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое. Экскурсионный автобус перевернулся и загорелся 1 мая на трассе Шарм-эш-Шейх-Каир. Погибли 9 человек, по некоторым данным, среди них 6 россиян. Их тела должны быть официально опознаны. На Урале 20 работников Лобвинского биохимического завода седьмой день продолжают голодовку, требуя погашения долгов по заработной плате. По данным профсоюзной организации, состояние здоровья участников акции ухудшается. Первое заседание Конституционного суда России в Петербурге назначено на 22 мая. Как сообщили в пресс-службе, новое здание уже готово. Переезд судей и сотрудников секретариата будет завершен к 12 мая. В Петербурге суд разместится в бывшем здании Сената и Синода на площади Декабристов. В Москве останется лишь представительство суда. В Балтийском море у берегов Латвии село на мель круизное судно «Мона Лиза» с почти 1000 человек на борту. О пострадавших не сообщается. Судно, зарегистрированное на Багамских островах, направлялось из Риги в Таллин. По меньшей мере 10 человек погибли сегодня в ходе столкновений в багдадском районе Садр-Сити. Бои в Садр-Сити, населенном в основном шиитами, идут уже несколько недель. Американские и иракские войска пытаются разгромить боевиков радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. Это была краткая сводка новостей на радио «Свобода».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Член Совета Федерации, заместитель председателя Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете Федерации Владимир Слуцкер отвечает сегодня на вопросы Эдуарда Гедыша, португальская газета журнал «Де Натишиаш» и Юлия Семенова. Радио «Маяк» ведет программу Владимир Бабурин. Юлий, вы не успели задать вторую часть вопроса перед новостями, пожалуйста.
Вторая часть вопроса сводится к тому, что, на мой взгляд, и, в общем, Владимир Ильич об этом сказал, у нас нет какого-то центра общенационального, общегосударственного, который бы формулировал национальную политику. Вы знаете, были попытки создать время от времени министерств национальных, все это дохлый номер. Вот. Поэтому я и чувствую, что именно парламент, его верхняя палата, нижняя палата, общественная палата, как другой же орган, они, да, наверное, и должны вокруг себя объединить всех, кого эта проблема волнует, и формулировать действия.
Дохлым номером предыдущие министерства по национальной проблематике стали потому, или вы назвали их так, потому, что целеполагание для их функций или для их деятельности исходило из постсоветской модели политики в отношении национальности, а именно развитие регионов, поддержание самобытности народов, финансирование малых народов Севера и тому подобное. Это совершенно не то, с чем сталкивается сегодня наша страна, абсолютно. Поэтому вы сказали, что тохлый номер. Да. Вторая часть вопроса была, а не полагаете ли вы, что парламент является таким местом в той или иной форме его, или мог бы стать? Мы делаем то, что мы можем. У нас, мы не являемся политическим руководством страны, мы не являемся исполнительным руководством страны, да, мы являемся законодательной ветвью власти. То есть та, которая может публицизировать проблемы и придавать им форму законов, регулировать эту проблематику в виде законов, которые мы принимаем или отвергаем. Так вот, в этой форме мы пытаемся найти тот объем, который мы можем сделать для того, чтобы все-таки обеспечить решение главного вопроса, а именно создание политического органа исполнительной власти, который будет заниматься анализом, прогнозированием и генерацией государственной политики в этой важнейшей сфере.
А есть ли реальный шанс на создание этого органа?
Потому что это вопрос не ко мне.
Речь идет о том, что другие ведомства будут создаваться.
Ну, какие другие ведомства? Рано или поздно, знаете, жизнь заставит. Министерство обороны создается тогда, когда стране надо воевать. Вот не было Министерства обороны в Соединенных Штатах. Оно создано было после того, как страна встретилась с военными проблемами. Вот так же мы встречаемся с проблемой национальных, религиозных конфликтов, миграционных проблем и так далее. Мы должны создать соответствующий орган регулирования и управления в этой сфере.
Вот я тогда хочу обозначить две концепции, два видения, которые были использованы, вернее, один был использован, второй не был использован, в решении национальной проблемы на постсоветском пространстве. Я разговаривал на эту тему с двумя, ну, не уже бывшими депутатами Государственной Думы, которые, в общем, во главу своей политики ставили решение именно национальной проблемы. Вопрос был один и тот же. Считают ли они, уважаемые депутаты, что Россия, как правопреемник Советского Союза, должна была обеспечить всем желающим гражданам бывшего Советского Союза, по крайней мере, наиболее легкий вариант получения российского гражданства? Один ответ был: да, конечно, безусловно, потому что мы наследники Великой Империи. Второй вариант был: категорически нет, эти люди голосовали за независимость, и теперь их, вне зависимости от их национальности, нужно за это наказать. Я с сожалением констатирую, что, ну, может быть, не полностью победила вторая позиция, но на практике применяется именно она. Вы согласны, что победила вторая позиция на деле?
Нет, я не согласен, что она победила. Она имеет место, и в некоторых случаях я не совсем, во-первых, согласен, что это наказание.
Я цитировал, исключительно,
да, понятно,
цитировал.
Да.
Голосовали одни, наказывали другие.
Целый ряд, я думаю, стран, образовавшихся независимых стран из бывшего Советского Союза, категорически будет не согласна, если не все не будут не согласны с тем, что их существование является наказанием за неследование имперской политики, скажем так, или политики единого государства. Понимаете, дело в том, что мы сейчас можем обсуждать, насколько, какой должна быть политика метрополии, скажем так, по отношению к бывшим частям общей империи. Разные точки зрения, разные мнения. Давайте возьмем так. Ситуация во Франции. Привела ли политика французских властей фактически к либеральному подходу иммиграции населения бывшей колонии к полной натурализации, растворению и восприятию французской, основной части Франции, Франции как таковой, системы ценностей всем населением, которое туда прибыло прежде всего из Алжира, скажем так.
Если посмотреть на сборную Франции по футболу, то да. Если в некоторые другие сферы жизни, то скорее нет.
Если по боксу, то нет, да. Мы видим скорее ответ «нет», чем «да». То же самое относится и к этому вопросу «versus Россия». Конечно, у нас колоссальная проблема с недостатком населения, да. Рабочей силы, востребованность населения, убыль народонаселения пока регистрирующейся, и мы с этим должны бороться. С другой стороны, существует определенная часть миграционного потока, которая заранее, заведомо не способствует развитию страны, скажем так, да, в социальном плане, в плане образовательного ценза, так далее. Эта проблема очень сложная, мы не должны ее решать безусловно и радикально ни в сторону плюса, ни в сторону минуса. Вот с точки зрения русскоязычного населения бывших республик Советского Союза, я думаю, что мы неправильно, не оптимально себя вели. И это привело к накоплению проблем существующих как для этого населения в тех странах, где оно оказалось, так и для их пребывания, натурализации в стране. У нас, кстати, до сих пор не существует закон о натурализации, не забывайте этого. Даже для бывших граждан, русскоговорящих граждан бывшего Советского Союза, которые, с моей точки зрения, должны подпадать под первое мнение. Да, безусловно.
Эдуард Агидыш, пожалуйста.
Вот я как раз бы хотел спросить, можно сказать, это обратная сторона проблемы. Это где живут меньшинства из России в других странах. Есть большие, как если думать о Латвии, Украине и так далее. Есть не такие большие, вот мы говорили о Соединенных Штатах. И что надо делать, чтобы сохранить между ними и язык, и культуру?
И связность.
И связность.
Нужно проводить соответствующую политику. Умную, грамотную, взвешенную и не раздражающую власти тех стран, где находятся соответствующие общины. Это тоже пока мы не видим. И для этого тоже необходимо очень... серьезная аналитика, серьезное конструирование этой политики и серьезная ее методика, разработка методики ее применения. Я считаю, что это колоссальный ресурс, которым обладает Россия, который до сих пор сегодня не востребован. Если мы возьмем Китай и китайскую диаспору во всем мире, то мы увидим совершенно другой подход, принципиально другой подход. Гораздо более взвешенный, разумный и плодотворный с точки зрения того результата, который обратным ходом получает страна от этого.
Вот вы сказали, что во всем мире сейчас наблюдаются, проходят подобные процессы, но все-таки больше, наверное, на евразийском пространстве. Вот американцам в этом отношении легче. Как они напомнят своим гражданам, что Америка number one, вот они вот умеют под этим сплотиться. Просто вот на слово верят, и все, поэтому им немножко проще. В Европе сейчас действительно гораздо сложнее. И, наверное, не случайно в Вене проходила конференция на высшем уровне, которая была посвящена антисемитизму, и на государственном уровне, на самом высоком уровне решались эти проблемы в Европе. Последняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы очень серьезно озаботилась вопросами ксенофобии и антиисламизма. Вот если сравнить в данном случае то, что происходит в Европе и как к этому относятся прежде всего руководители этих стран, и то, что происходит в России, вот о чем я хочу сказать и о чем вас хочу спросить. Что западноевропейские руководители никогда не смогут себе позволить допустить антисемитские, ксенофобские высказывания публичные. Трудно представить, что члены германского Бундестага или французский парламентер, или бельгийский парламент, где тоже все не очень просто. Кстати, страны, где тоже в последнее время были всплески и антисемитизма, и ксенофобия. Но что группа депутатов могла бы написать, подписать и опубликовать антисемитское письмо, подобное тому, что написали депутаты Российской Государственной Думы. Почему в России это возможно, почему это происходит? Ну, тоже, наверное, несложный вопрос, я прошу вас на него ответить.
Несложный. Это очень сложный вопрос.
И с большим историческим хвостом.
И историческим, и сегодняшним тоже. С очень большими сегодняшними метастазами. Знаете, все, возможно, все, чему дается позволение. Раз происходят некоторые события, которые нам очень сильно не нравятся, которые с точки зрения общечеловеческой этики недопустимы в цивилизованной стране, существуют должностные лица, которые дают этому ход. Вот я бы ответил так на это.
В силу своих личных настроений, скажем так, да, прежде всего.
Личных настроений или личных планов, это уже надо разбираться с каждым в отдельности. Но мой ответ вот был бы в такой форме. Я не верю в то, что группа людей консолидируется самопроизвольно из разных социальных слоев, в том даже из парламента, на основании каких-то непонятных принципов, которые распространяются как вирус гриппа по воздуху и вместе подписываются под определенными письмами.
А что, вот внутренней культуры не хватает? Но ведь на Западе подобному человеку руки никто не подаст. А вот врачи этого не боятся. Вопрос.
Для того, чтобы руки не подавали, должна существовать осмысленная, целенаправленная государственная политика в области формирования национальной и религиозной культуры. Я не люблю слово терпимость. Терпимость — это, знаете, то, что не нравится, ты терпишь. Вот тебе не нравится, тебя раздражает, но ты терпишь. Я терпимость очень не люблю. Это должна быть доброжелательность, должна быть понимание, мудрость и доброжелательность, которая является следствием пропаганды. Не будем, слово пропаганда советских времен мы все не любим. А на самом деле ничего другого, никакого другого инструмента государственного влияния на сознание людей не существует. Вот этот инструмент сегодня не используется в правильном направлении.
Вы интересную вещь сейчас сказали. Вам не нравится слово «терпимость», хотя это наиболее точный перевод на русский язык слова «толерантность».
Да,
а вот,
я понимаю.
Вот многим не нравится, мне, например, мне не нравится слово «толерантность», именно потому что, ну, должен быть у такого понятия русский аналог. А вот его, к сожалению, нет.
И слово «толерантность» неверное в этом отношении. Оно с точки зрения национальных и религиозных отношений неверно. Оно слишком пассивно. Она в том числе обеспечивает толерантность и к негативным проявлениям. Мы это очень часто видим на Западе.
Мы продолжим очень скоро.
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 6 утра и в 2 часа дня.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Член Совета Федерации Владимир Слуцкер, заместитель председателя Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете Федерации. Сегодня в нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Эдуардо Гедыш, журнал «Дена Тисиош», Португалия, и Юлий Семенов, «Радио Маяк». Юрий, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот затронули мы тему антисемитизма, так походя. В пику антисемитам я хочу сказать, что, на мой взгляд, наиболее интересный опыт, именно который нам мог бы подойти, это опыт адаптации алии в Израиле. Понимаете, там и социальные вопросы решаются, и профессиональные вопросы решаются, и языковые, и многие другие. Так это или не так?
Да, но только вряд ли опыт алии может быть распространен на российскую действительность, потому что мы все-таки имеем дело с мононациональным государством. Как раз в Израиле из-за того, что существует вторая нация, проживающая вторая религиозная община, умма, которая существует, исламская, которая существует в Израиле, уже существует трение. В той части, в которой это касается мононационального аспекта, мы проблем не видим. А в той же части, где это касается многонационального аспекта, мы видим те же самые проблемы.
Но люди приезжают без языка, не зная ни культуры.
Да,
ни порядка,
но это...
И адаптируются достаточно быстро.
Я могу вам продолжить этот ряд логический. Мы знаем, что... Мы знаем сегодня, как сложно получить гражданство в странах Евросоюза, да? Особенно в старых членах стран Евросоюза. Тем не менее, все страны Евросоюза в случае доказательства того, что даже дедушка или бабушка принадлежали к гражданам или к национальности, являясь основной для страны, допустим, Германия, Греция, Испания, Италия, Ирландия и так далее, Великобритания и так далее. Мы можем продолжить этот ряд. Немедленно способствует и существующие законы способствуют тому, чтобы тот человек, который может доказать свое происхождение, я думаю, что и в Португалии то же самое, мог получить гражданство. В России нет ничего похожего. Да, даже для тех граждан, которые еще на протяжении своей жизни были гражданами той страны и основной территории, которую составляла Россия, и те не могут годами мыкаться сегодня на территории страны, чтобы получить гражданство.
Я знаю, что в некоторых странах, в частности в Англии, в свое время был такой порядок, что человек, родившийся на территории
это безусловно.
Государства, мог получить гражданство. Даже конечно. На корабле, на борту корабля родился.
Ну, конечно, да. Да.
А вот что интересно, если это вдруг надо в каких-то политических целях, посмотрите, сколько граждан Российской Федерации проживает сейчас в Абхазии или в Южной Осетии.
Конечно, тут же автоматически все происходит.
Вот, да. С другой стороны, вот это я знаю, и, к сожалению, это точно, вот пускай они попробуют с этими русскими паспортами приехать сюда на территорию Российской Федерации и зарегистрироваться, и что у них из этого выйдет?
Плохо дело, да?
Абсолютно.
Я не в курсе
просто. Потому что у них у всех заграничные паспорта, и в любой миграционной службе им скажут, извините, пожалуйста, с заграничными паспортами мы не регистрируем, получаете внутренний. Uh-huh. А где он может получить внутренний, будучи жителем Сухуми или еще какого-то абхазского населенного пункта? Вопрос очень большой. Эдуард Геннадьевич, пожалуйста.
Да, я немножко, наверное, возвращаюсь назад, потому что говорили о пропаганде, и это, может быть, связано с нами, с журналистами.
Ругательное слово, насколько я помню.
Да, звучит так. Не очень ругательно, но не очень симпатично. Да. Роль журналистов, в смысле, вот СМИ могут иметь положительную и отрицательную. Не только в этой проблеме, но, может быть, здесь есть... С одной стороны, мы видим, что могут появиться отрицательные точки зрения, которые вызывают нетерпимость. Могут и появиться СМИ, которые направлены для какого-то меньшинства. И я считаю, что это может иметь и положительную роль. Что вы ожидаете от СМИ в России, чтобы помочь?
Ну, понимаете, дело в том, что я с большим уважением отношусь к СМИ, и к корреспондентам, и к журналистам, и ко всем гражданам и негражданам России по работе занятым средством массовой информации. Надо заметить, что их сознание не является островом в океане. Их сознание, та система ценностей, которая сидит внутри них, является, отображает полностью то общество, в котором они находятся. И поэтому для того, чтобы СМИ в целом стало, при условии, что, конечно, журналисты, наверное, гораздо более образованы, чем средний гражданин в России, и более либерально мыслящий, может быть, важно, чтобы их деятельность носила осознанный характер в положительном направлении, в продуктивном, в конструктивном направлении. А это относится, в общем-то, как это не хочется многим представлять, но это тоже должно быть результатом государственной разумной политики. Когда мы говорим «пропаганда», и это слово в соответствии с теми нашими внутренними либерально-демократическими ценностями, которые мы исповедуем, кажется нам не очень симпатичным, в сочетании, допустим, с пропагандой здорового образа жизни, оно является для нас симпатичным. Так вот, пропаганда правильного отношения, правильного конструктивного развития национальной и в религиозной сферах должна восприниматься положительно. И она не должна быть насильственной, она не должна быть какой-то нудной, она должна быть очень умной. Но это прерогатива политической власти.
Знаете, я отчасти хочу вернуться к теме, которую затронул Юрий Семенов, вот, известный вам, конечно, Михаил Членов, занимающийся исследованием сначала советского, а потом российского еврейства, рассказал, что пришел совершенно к удивительным выводам. Разница, считает он, между современным российским евреем и евреем советской эпохи удивительно небольшая. Одинаково строятся отношения и с религией, и с национальностью. Российский еврей достаточно ассимилированный, в общем-то, довольно отдаленный от религии стихийный националист. К чему задаю этот вопрос? А почему-то у населения всего остального Российской Федерации не получается быть вот таким стихийным националистом. Обратите внимание, что слово «российский» существует только в русском языке, а на все остальные языки оно переводится как русский. И любого человека, родившегося на территории бывшего Советского Союза, в любой точке мира, будут называть русским. А они себя таковыми не ощущают.
Прежде всего, оставлю на совести господина члена вывод, который он делает. С моей точки зрения, еврейство в России меняется. Соответственно, с моими убеждениями в лучшую сторону, потому что я религиозный еврей, я вижу, что население еврейства, еврейская община становится все более и более интересующейся именно религиозным аспектами. Это прежде всего. Второе, и группируется вокруг общин, в которых существует религиозная составляющая в основном. И слава Богу. то, что касается стихийного национализма, то это нормальное явление для меньшинства, для национального этнического меньшинства. Это стихийный национализм.
Вы знаете, пожалуй, чуть не единственный случай, вот именно такое словосочетание «стихийный национализм», когда слово «национализм» не имеет отрицательного значения, отрицательного
оттенка. А что мы говорим о стихии? Мы, когда говорим о национализме, употребляем слово «стихийный», это, возможно, две трактовки. Либо стихийный с точки зрения случайности возникновения национализма, он не случайен. Так как нация или национальность является меньшинством, то значит, он не стихийный, он уже предсказанный, предусловленный именно меньшинством. А если говорится, что национализм в окружающей стихии, то тоже тогда это, он, фактор случайности исключается, понимаете? Поэтому стихийный национализм, я бы тоже поспорил бы с этой формулировкой.
Юрий Семенов, пожалуйста.
Я хочу немножко другую тему затронуть. Мне кажется, что вот проблема языковой адаптации и культурной, она имеет одну очень скрытую и острую социальную сторону. Вот каждые выходные я еду на дачу по Ярославскому шоссе. И первое, что я вижу на пересечении кольцевой дороги, это шпалеры мигрантов, которые кидаются к машинам и готовы взяться за любую работу. В основном, я думаю, это нелегалы. Их гоняют, их увозят, но они снова и снова там. Плюс мы знаем достаточно хорошо, и, кстати, из средств массовой информации, о трущобах, о подвалах, о рабстве. Я не боюсь этого слова, о рабстве, в котором содержатся многие люди. Вот как им преподавать русский язык или обучать? У них же психологическое ощущение негативное. Я даже не могу представить, какие разговоры в этих трущобах и подвалах идут о России, о русских людей. Uh-huh. Не говоря там о российских чиновниках и прочих там. Вот, понимаете, нельзя решить одну проблему без другой.
Хотите, я вам скажу, где корни этого явления, которое вы сейчас описываете? В коррупции административных органов власти. Прежде всего, контрольных и регулирующих, таких как милиция и все относящееся к контролю на земле, как говорится. Именно они позволяют совершающим в этом случае преступление работодателям, которые обеспечивают ненадлежащие условия проживания, работы, обманывают мигрантов, принуждают их, совершают акты насилия по отношению к ним, совершать те преступления, фактически, которые они совершают, правонарушения, скажем так. И с другой стороны, они способствуют тому, что эти группы иммигрантов, которые вы сейчас описываете, действительно довольно часто обнаруживаются теми или иными контрольными органами в такой ситуации, которую вы описали. Но корень для этого, корень этого зла лежит в коррупции, а не в чем-то еще. Это надо четко понимать. А коррупция – такое явление, борьба с которым весьма осложнена. Зачастую люди, от которых мы слышим призывы к борьбе с коррупцией, сами имеют отношение к этим явлениям. Это очень часто фигурантами соответствующих процессов. Это же вполне очевидно. Мы когда смотрим на какое-то административное лицо, которое с пылом и с жаром кричит, что необходимо срочно все силы положить на борьбу с коррупцией. А с другой стороны, какие-то наши знакомые, люди, которые мы же вместе живем, говорят, ой, смеются, глядя в экран телевизора или читая какую-то газетную статью, говорят, ой, а мы его хорошо знаем. Именно с такой-то стороны. Так что это сложное явление. И прежде всего, состояние общества является причиной либо уменьшения, либо увеличения коррупции.
Но мы все равно вернемся, что нет орудия действия.
А мы все равно вернемся к политической воле власти. Во-первых, по воспитанию общества, а во-вторых, по контролю за коррупцией.
Это был последний вопрос, и сейчас у журналистов есть буквально по несколько секунд, чтобы сформулировать, как всегда, в конце программы «Лицом к лицу», что же было самым главным, самым интересным, на их взгляд, в этой почти часовой беседе с Владимиром Слуцкером. Пожалуйста, Эдуардо Гедыш, журнал «Донатис» из Португалия.
Мне было интересно знать, что проблема миграции волнует сенаторов, власти, да. Ну, что волнует милиции, это, наверное, было известно, но на уровень законодательной власти. И то, что считается как важнейший момент изучения языка, потому что это общение между людьми, и это важно для интеграции мигрантов.
Юрий Семенов, радио «Маяк», пожалуйста.
Мне понравился в нашем разговоре профессиональный анализ проблемы. И конкретность разговора о решении вопроса, связанного с языком, и признаки, я скажу осторожно, политической воли, которая появляется в наших парламентских кругах, решение этой проблемы, за что я благодарю нашего собеседника.
И я закончу. Ну вот насчет признаков политической воли я готов поверить на слово и господину Слуцкеру, и господину Семенову, но то, что в этой программе я услышал явно признаки некоего политического выздоровления, Это, на мой взгляд, было в этой почти часовой беседе действительно самым главным. Это была программа «Лицом к лицу». Владимир Слуцкер, заместитель председателя Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете Федерации, отвечал на вопросы Эдуарда Гедеша, московского корреспондента португальской газеты «Журнал де Нотисиас», и Юлия Семенова, радио «Маяк». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Михаил Косторов, вел программу Владимир Лабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо, никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».